Приветствую вас, дорогие братья и сестры, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. В продолжении, у нас сейчас пение было, да, сначала одно, потом другое пение, вдохновляющее мы пели. И тема проповеди тоже сегодня будет связана с песней, она называется «Жить с песней в сердце». Ну, у нас тут вот тех, которых помоложе не так много, но, возможно, они знают что-то родное, услышали в этом выражении «жить с песней в сердце». Есть те, кто услышал что-то родное, знакомое в этом выражении «жить с песней в сердце»? А, да, то я смотрю, вы такие подкованные, тут даже не... Вовсе не обязательно, чтобы помоложе были. Да, это часть закона следопытов. Предпоследний закон, так и звучит, жить с песней в сердце. Ну, понятное дело, да, то есть эта формулировка показывает, какую важную роль песня играет в жизни верующего человека. Но вы знаете, что не только верующие люди понимают силу песни, силу музыки. Абсолютно люди неверующие, атеисты, тоже прекрасно себе осознают значимость и мощь музыки. И яркое тому свидетельство – это песня, которая появилась в 1934 году. Вот, то есть, понимаете, да, 1934 год, Советский Союз, ни о какой религии не могло быть и речи. И вот как раз в 1934 году появилась песня, музыку к ней написал Исаак Дунаевский на стихи Василия Лебедева-Кумача. Песня называется «Марш веселых ребят». К фильму с таким же названием «Веселые ребята». Так вот, четыре строчки из этой песни. Я думаю, сейчас вы их услышите, поймете, что они вам очень-очень знакомы. Они как раз-таки о силе и важности песни. Да. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И только тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда нигде. Вот видите, как вы хорошо знаете. Поэтому неудивительно, что песня, музыка нас сопровождает с вами везде. Ну вот смотрите, вы, допустим, идете в магазин, да, заходите, например, в какой-нибудь торговый центр, и что вы слышите, звучит в колонках? Музыка, песня, да, ну, она может варьироваться, разная музыка, разные песни звучат, но тем не менее. Вы оказываетесь в кафе, например, в каком-то, да, и вам подают меню, вы там пока сидите, думаете, может быть, что-то выбрать, и что вы слышите? Опять вы слышите музыку, да, звучит. Гуляете по парку. Вот. Сегодня многие парки реконструируют, устанавливают не только системы видеонаблюдения, но и системы звуковые. Вы идете, гуляете, и опять что? И опять звучит музыка, звучит песня. Едете в автобусе, например. Так получилось, что предыдущая, ну, завершающая вот с этой субботой неделя, у меня практически каждый день я был в Москве в силу разных обстоятельств. И вот вы идете по метро, то один переход, то другой, то там звучит музыка, то здесь, то поют, то играют просто. Вот, пожалуйста, общественный транспорт. В конце концов, когда вы звоните по телефону и дожидаетесь, когда с другой стороны возьмут трубку, да, или же вас переключат на кого-то, там, вам с кем-то нужно связаться, в это время что происходит? Вы же не в тишине, да, находитесь, а снова звучит музыка, песня. Вот. Но мы, как люди, конечно, верующие, понимаем, что недостаточно просто себя окружить музыкой, какой бы там ни было, вот, чтобы вот это слово исполнилось, да, жить с песней в сердце. Недостаточно просто, чтобы песня была. Все-таки песня какая-то должна быть, наверное, особенная, так ведь, да? Ну, вот. Ну и как люди верующие, мы понимаем, что это должна быть песня о Боге, потому что песен на самом деле в нашем мире очень много. Есть песни, которые культивируют и взращивают человеческую похоть, гордость, тешат самолюбие, тщеславие. Такие тоже песни существуют. Да? И для верующего человека такие песни неприемлемы. Но вы знаете, что недостаточно даже того, чтобы песня была о Боге, чтобы жить с песней в сердце. И вот мы сегодня с вами пытаемся понять, а что же это значит жить с песней в сердце? Вот что для этого нужно сделать, чтобы жить с песней в сердце? Ну, у кого-то уже готов ответ? Давайте мы... Ага, с песней хвалы. В сердце, да. Хорошо, замечательно. Ну вот, мы с вами сегодня попытаемся тоже понять, что значит жить с песней в сердце, и в поиске ответа на этот вопрос мы обратимся с вами к библейской книге, которая представляет собой не что иное, как сборник песен. Что за книга такая удивительная? Псалтырь, да, конечно же. Целая книга в Библии. Целая книга в Библии. В самом сердце Библии, да, книга «Псалтырь» представляет собой сборник песнопений. Их ни много ни мало, аж целых 150. 150. Ну и, конечно же, мы с вами за то короткое время, которое отведено для проповеди, ну не сможем с вами никак 150 псалмов разобрать. Мы как-то даже с вами книгу «Псалтырь» изучали во время субботней школы, и то... Так, какими-то кусочками, да, частями. Вот, поэтому что мы сделаем с вами? Мы с вами посмотрим на два псалма из книги «Псалтырь». Мы посмотрим с вами на первый псалом, то есть псалом, с которого книга «Псалтырь» начинается. И затем мы с вами посмотрим на последний псалом, псалом, которым книга «Псалтырь» завершается. Вот, мы посмотрим с вами на начало и на конец этой книги. И попытаемся понять, а что же значит, исходя из книги «Псалтырь», жить с песней в сердце. Как это? Итак, давайте мы с вами откроем наши Библии. У кого они в электронных устройствах, то включите их. Книга «Псалтырь», первый псалом. Прочитаем с вами этот псалом небольшой. Первый псалом. Я буду читать в современном переводе, вы можете следить по любому доступному вам варианту. Итак, первый псалом, мы читаем. «Блажен тот, кто совету людей нечестивых не следует, на путь грешников кто не встает и в кругу кощунников не сидит. А в законе Господа радость себе находит, и закон этот в мыслях его день и ночь. Он, как дерево, что у реки посажено, вовремя плод свой принесет оно, и лист его никогда не увянет. Успешен он во всяком деле своем. Не таковы нечестивые, не таковы. Они, как мекина, что ветер повсюду разносит. Не устоит нечестивец на суде Божьем и грешник в собрании праведных, ибо заботится Господь о пути праведника, а путь безбожника в погибель ведет». Достаточно известный псалом, да, я думаю, что либо часть этого псалма, а то, может быть, и весь вы даже знаете наизусть в синодальном переводе. О чем этот псалом? Этот псалом о двух путях – путь праведника и путь грешника. И, собственно, весь псалом, он подводит нас к тому, что как хорошо жить по закону Божьему, потому что только тогда человек будет успешен. Ведь Господь, как сказано, да, заботится или печется о пути праведника. Хорошо? Ну, с этим вроде бы как-то более-менее все понятно. Но вот хотел бы задать вам вопрос. Скажите, вы никогда не задумывались, а почему книга «Псалтырь» начинается именно этим псалмом? Ну и чтобы понять подоплеку моего вопроса, я небольшую иллюстрацию приведу. Вот я вот буквально вижу, рядом с Николаем Николаевичем сборник лежит. из которого мы берем псалмы, которые мы исполняем. Гимны надежды он называется. Да. Если вы его откроете, то первый псалом, который вы увидите, знаете, какой будет? «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык». Да, это достаточно такой, ну, уже старый гимн. Да, музыку к нему написал Дмитрий Степанович Бортнянский, а слова, текст этого псалма представляет собой поэтическое переложение 64-го псалма, библейского 64-го псалма, и это переложение было сделано Михаилом Матвеевичем Хирасковым. И в конце 18-го, в начале 19 века этот гимн был даже гимном Российской империи, да. И долгое время музыка этого гимна играла на курантах Спасской башни Московского Кремля. «Коль славен наш Господь в Сионе». Если вы посмотрите дальше наш сборник, то вы увидите, что первые 10 гимнов в сборнике «Гимны надежды» – это гимны прославления Бога. И ну, тут как бы все понятно, да? То есть песни, которые учат нас прославлять Бога, да, начинаются с раздела, в котором, собственно, Бог действительно прославляется. А вот снова вернемся, да, к вопросу, а как быть с книгой Псалтырь? Книга, которая должна нас научить, как поклоняться Богу, как его прославлять, начинается с первого псалма. Почему так происходит? Что это какая-то случайность? Или же в этом есть какой-то смысл? Почему именно так? Не случайно. Книга «Псалтырь» начинается с первого псалма. Псалма, в котором говорится о законе Божьем и о повиновении Богу. Потому что первый псалом, собственно, озвучивает тему всей книги «Псалтырь». Он как бы задает тон. Его можно, знаете, сравнить первый псалом, ну, с призмой, да, или с очками, ну, вот я очки ношу, вот, через которые нужно смотреть на все то, о чем пойдет речь дальше. Как бы вот, если воспользоваться музыкальной терминологией, да, то первый псалом, он задает тон тому, как дальше читать, понимать и интерпретировать то, что мы находим в книге «Псалтырь». И вот получается, что вот это вот начало книги «Псалтырь», оно преподносит нам один очень важный урок. И урок этот заключается в следующем. Прославление Бога начинается с повиновения Ему. Прославление Бога начинается с повиновения Ему. Прославление Бога начинается не со слов, а с жизни. Потому что мы сегодня, вот сегодня мы особенно это чувствуем, да, раньше, может быть, это не настолько было сильно, но сегодня это особенно чувствуется. Как один человек охарактеризовал наше время, он говорит, у нас говорливая эпоха. То есть очень много информации на нас просто вываливается. То есть мы слышим, иногда столько много нужно информации вместить, что ее, эту информацию сжимают, скорость ее подачи увеличивается. Вот если вы ходите по магазинам и слушаете иногда рекламу, которая там бывает, звучит, то, наверное, вы обращаете, или радио бывает включали, слушали, то, наверное, вы замечали, что такой момент наступает, сначала идет как бы основная часть рекламы, а потом быстренько начинается перечисление всяких ОГРН, ИНН и всего подобного. То есть, как бы это должно прозвучать, вот. Но, значит, если это все растягивать, времени не хватит, поэтому увеличивается скорость. И вот на нас просто валом сыпется поток слов, слова за словами. Все дошло до того, что слово вообще потеряло какую-либо ценность, значимость. Все хозяева своих слов, слова дают и слова берут назад. Вот. Поэтому вот книга «Псалтырь», когда она начинается, она обращает наше внимание, что только послушный может приблизиться к Богу. Только послушный может приблизиться к Богу. И только послушный может прославить Бога по-настоящему искренне, от всего сердца. Это будет его желанием, это будет его стремлением. Это не будет искусственно, наигранно, фальшиво. Возможно, вы слышали, то есть, судя по аудитории, я уверен, больше чем уверен, что вы слышали и знаете о таком советском композиторе, как Арно Бабаджанян. У Арно Бабаджаняна есть замечательное произведение, мне оно очень нравится, «Ноктюрн». Долгое время это было просто музыкальное произведение. Но после смерти Бабаджаняна Иосиф Кобзон уговорил Роберта Рождественского написать на эту музыку стихи. И так появилась песня с таким же названием, одноименным названием «Ноктюрн». Так вот, «Ноктюрн» этот есть в двух исполнениях. Ну, по меньшей мере, в двух, так сказать, классических исполнениях, если можно так выразиться. Первым, кто исполнил эту песню, был, собственно, сам Иосиф Кобзон, который попросил Роберта Рождественского написать. Ну и никто не будет спорить, что Кобзон прекрасно исполняет. То есть голос Кобзона, талант, тут как бы не поспоришь. Но есть еще одно исполнение. Это исполнение Муслима Магомаева. Так вот, если вы послушаете и то, и другое исполнение, то я думаю, вы заметите, что в исполнении Магомаева эта песня, она как бы, знаете, она проникновеннее, она живее, она вот как бы больше тебя затрагивает до глубины души. Так вот, это же самое можно применить к тому, что нам показывает книга «Псалтырь». Когда человек послушен Богу, тогда его песня, она звучит по-настоящему. Она живая, она искренняя. В ней нет фальши. Ну, не музыкальной фальши, а содержательной. И вот эта мысль, которую мы находим позже тоже в книге «Псалтырь», она выражена в 23-м псалме. Когда Давид в 23-м псалме вопрошает, он говорит в 3-м стихе, 23-й псалом, 3-й стих, «Кто достоин взойти на гору Господню и стоять на святом месте его?» – вопрошает он. Да? И тут же в 4-м тексте он дает ответ, «Лишь тот, у кого все дела и намерения чисты». Но это не все, что говорит Давид. В 6 стихе он добавляет, только такие и стремятся к нему, и желают быть в присутствии его. То есть дело не только в том, что Бог к себе подпускает только тех, кто его закон соблюдает, а дело еще в том, что только те, которые следуют Божьему закону, в его присутствии на самом-то деле и хотят оказаться. Потому что грешники, наоборот, от Господа что? Убегают и скрываются. Помните книгу Откровения, да? Говорят камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего. Они не хотят быть в Божьем присутствии, а уж тем более что-то петь ему. Можно вспомнить еще и другой текст из другой книги, из книги Притчи, 28 глава, 9 текст. Говорит следующее, притчи 28 глава, 9 текст. «Кто не желает внимать закону, у того и молитва – мерзость для Господа». Много столетий спустя известный отец церкви Иоанн Златоуст этот же самый принцип выразил, но только в положительном утверждении. Он сказал, «Послушай Господа в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах». Поклонение, как форма молитвы, очень часто прославление, песнопение сравнивается с жертвой Господу. В книге Псалтырь очень часто словословие сравнивается с жертвой Богу. Но эта жертва приятна Господу, принимается им тогда, когда эта жертва сопровождается послушанием. И яркой тому иллюстрацией является история израильского царя Саула из 15 главы 1 книги царств. Бог через пророка Самуила повелел Саулу отправиться с вооруженным отрядом и уничтожить амаликитян. Помните, да, эту историю? Бог сказал, что нужно было истребить все. Мы можем сегодня дискутировать, рассуждать о том, почему так жестоко. Я сейчас не об этом. Я о том, что Бог сказал сделать Саулу. Ты должен это сделать, должен истребить. Ну а что сделал Саул? Он истребил все самое худшее, а самое лучшее он оставил. И когда Самуил пришел и встретился с Саулом, он спросил его, что ты сделал? Ведь Бог же тебе дал повеление. На что Саул сказал, так это ж мы для жертв Господу. И вот смотрите, что произнес Самуил в этом контексте. 15 глава 1 книги Царств, 15 глава 22 стих. Самуил сказал, разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его? Нет, послушание лучше жертвы. Лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ну, а на место бараньего жира можно поставить все, что угодно. Там можно песни поставить, музыку, еще что-то и так далее. Лучше повиноваться Господу. Итак, Господь радуется нашей песне, но тогда, когда эта песня согласуется с тем, что у нас внутри, в сердце. Поэтому прославление Бога начинается с чего? С послушания Бога, Богу, с повиновения Ему. Поэтому, когда мы собираемся с вами петь, а вот наше богослужение будет завершаться пением, всякий раз, когда мы собираемся с вами петь, хорошо было бы задуматься, а что у меня в сердце? Если вдруг мы обнаружим, что там что-то не так, то у нас есть возможность обратиться к Господу с покаянием, попросить о прощении и сделать все для того, чтобы наши уста отражали то, что внутри нас. Итак, мы посмотрели с вами на первый псалом, да? А еще на какой псалом мы собирались с вами посмотреть? 150-й, хорошо, вы внимательно слушаете. Итак, да, 150-й псалом, псалом, которым завершается книга Псалтырь. Вы знаете, что книга Псалтырь, ну, как бы в конце книги Псалтырь, ближе к концу, как такой аккорд завершающий, идет череда псалмов, которые очень похожи между собой. Похожи каким образом? В начале и в конце каждого из этих псалмов, около 10 таких псалмов в книге Псалтырь в конце, в начале и в конце каждого из этих псалмов звучит слово «Аллилуйя». Поэтому эти псалмы очень часто называются аллилуйными. «Аллилуйя» – это не просто красивое слово, это, по сути, призыв прославить Господа. Аллилуйя, прославьте Господа, означает. Но вы знаете, что даже на фоне вот этих вот псалмов, в которых в начале и в конце звучит призыв прославить Господа, 150-й псалом выделяется. Каким образом выделяется? Давайте посмотрим. Откроем 150-й псалом и прочитаем его. Псалом 150-й. Аллилуйя! Славьте Бога во святилище Его. Славьте Его на своде небесном, где явлена сила Его. Славьте Бога за дела Его великие, за величие Его все превосходящее славьте. Славьте Его со звуком рогов, играя на арфах и лирах, славьте Его. Славьте Его с тимпаном и в хороводе, на струнах и флейтах славьте Его. Славьте Его, играя на звучных кимвалах. Славьте Его на кимвалах звенящих. Все дышащее да славит Господа. Аллилуйя. Ну, видите, да, здесь в этом псалме тоже и в начале, и в конце звучит слово «Аллилуйя». Но почему этот псалом выделяется даже среди вот подобных ему псалмов? А потому что в
в 150-м псалме призыв славить Господа, он не только в начале встречается и не только в конце. Этот призыв пронизывает весь этот псалом. Можно сказать, что 150-й псалом – это вообще один большой призыв прославить Господа. Один большой призыв прославить Господа. По сути, 150-й псалом – это призыв ко всем живым существам. Неважно, священники, левиты, народ, собравшийся в храме. Тут как бы подразумеваются все эти категории, потому что тут о рогах речь идет, в рога трубили священники, арфы и лиры, на них играли левиты. Хороводы, которые здесь упоминаются, это то, что водили люди, собравшиеся в храме. То есть, неважно, священники, левиты, народ собравшийся, вообще все дышащие, сказано, дославят Господа. И для того, чтобы прославить Господа, они должны использовать все доступные средства им. Тут перечисляется целый ряд инструментов. И здесь и духовые инструменты упоминаются, и струнные инструменты, и ударные инструменты, хотя многие люди боятся барабанов, но тем не менее ударные инструменты здесь упоминаются. Вот. Причем здесь подчеркивается кимвалы звенящие, да? Вот. Как бы издающие громкий звук, тарелки, считайте, что. Вот, то есть все, и даже не только инструменты, да, еще и сказано в хороводе славьте. Таким образом, то есть как бы нужно прославить Бога, используя любое возможное средство. И когда я читаю этот псалом, вы знаете, мне это напоминает, вот в музыкальных произведениях очень часто композиторы используют такой эффект, когда произведение подходит к концу, то вот музыка, или не обязательно музыка, это может быть какая-то опера, да, она как бы достигает вот наивысшего напряжения, кульминации, вовлекается все возможные инструменты и исполнители для того, чтобы подчеркнуть значимость вот этой вот концовки. Ну, можно один из таких примеров вспомнить, это известная опера «Бородина» Иван Сусанин. Она завершается хором «Славься». И вот в такое межвремение между Советским Союзом и уже окончательно сформировавшейся уже Российской Федерацией хор «Славься» некоторое время даже был гимном уже новой России. Может быть, кто-то помнит такое. Так вот, хор «Славься» чем примечателен? Да? Ну, понятно, что играет оркестр, симфонический оркестр. Поет мужской хор. Поет женский хор. Там два хора. И под конец еще начинает звучать колокола. И такой вот эффект достигается, ну, как бы просто тебя это захватывает. Ну, невозможно остаться равнодушным. И вот что-то подобное мы испытываем, когда читаем с вами 150-й псалом. Вот как бы это вот начинает нас захватывать. Как бы это нас вовлекает, чтобы мы тоже прославили Бога. Знаете, там не тихо, не про себя, там, не в мыслях, чтобы это в словах прозвучало, громко, во всеуслышание, и не один, два, три человека, а все вместе. По сути, 150-й псалом показывает нам, что наивысшее призвание, наивысшее предназначение творения – это прославление Бога. В этом наивысшее предназначение творения. Интересно, что в этом псалме, ну, как бы причина упоминается, за что нужно славить Бога во втором тексте, но главное это не причина. Фокус всего 150-го псалма на как раз-таки призыве прославить Бога. Ко времени, когда мы уже подходим с вами к 150-му псалму, мы уже прочитали 149 предыдущих. И уже все причины перечислены. Уже даны все обоснования, почему Бога нужно прославить. Осталось дело за малым. Прославить Господа. Да, и вот, собственно, весь 150-й псалом нацелен на то, чтобы нас побудить это сделать. Да. Это призыв к безусловной, ничем не сдерживаемой хвале. Хвале не потому, что мы от этого что-то получим. или что-то, какую-то выгоду мы извлечем, какое-то благословение на нас изольется. Прославление не потому, что нам так велят, там, закон нам так предписывает или еще что-то. Нет. А прославление потому, что... Да, потому что по-другому просто невозможно. Потому что когда ты оказываешься в Божьем присутствии, уста и сердце иначе не могут, как славить Господа. Вот сейчас весна, да, сейчас деревья распускаются, растения начинают расти. Иногда некоторые растения нам досаждают в виде одуванчиков. Да, на субботней школе их вспоминали с 800 семенами, которые они распространяют. Но тем не менее, все-таки весна – это замечательное время. И один из таких вот прекрасных моментов, которые нам дарит весна – это пение птиц. Вот вы идете, и они поют. Почему птицы поют? Вы никогда не задумывались? Почему они поют? Потому что их кормят, поят, потому что они по-другому. Конечно, да, они привлекают партнера, но не все же время они привлекают партнеров. Разговаривают, да. Вот. Да, конечно. Но в некотором смысле мы могли бы сказать с вами, что птицы поют, потому что просто иначе они не могут. Да, и вот тоже что-то подобное мы могли бы сказать и о песнопении, к которому нас призывает 150-й псалом. Это песнопение, это словословие, которое вырывается из сердца просто потому, что сердце иначе не может. И в Библии мы находим примеры того, когда люди так славили Бога. Вот одним из примеров является история царя Давида, когда переносили ковчег Божий в Иерусалим. И помните, там была церемония, там пели песни, и не только пели песни, там еще и... Там, да, совершенно верно, там еще и плясали. И вот вторая книга Царств, 6 глава, рассказывает о том, как это происходило. Вторая книга Царств, 6 глава. Но плясали там не кто бы то там ни было, да, а плясал даже сам царь Давид. Сам царь Давид. И вот когда происходившее увидела жена Давида, Милхола в синодальном переводе и Михаль в новом переводе, дочь Саула, то сказано, что она, увидев, как Давид танцует и скачет, она стала презирать Давида. И вот, когда все закончилось, Давид, сказано, вернулся домой, чтобы всех благословить, вот Милхола или Михаль встречает его такими словами. Это 6 глава 2 книги Царств, 20 стих. Вторая часть 20 стиха. Вот как прославился сегодня царь Израиля. Заголился на глазах у служанок своих слуг, как бесстыдно заголяется какой-нибудь пустой человек. Вот что сказала Милхола Давиду. А вот послушайте, что ответил ей Давид. 21 стих. «Пред Господом, который предпочел меня твоему отцу и его роду, поставив правителем над всем народом Господним, над Израилем, перед Господом я буду ликовать. И еще более унижусь и паду в собственных глазах. Довольно мне быть в чести у служанок, о которых ты упомянула». Вот это как раз-таки пример вот этой вот безусловной, ничем не сдерживаемой хвалы. Когда Давид не переживал ни о своем статусе, ни о своем положении, когда единственное, чем он был движим и что у него было, это желание прославить Господа. Другой библейский пример мы можем вспомнить, это история Павла и Силы, которые оказались в городе Филиппы. Их избили палками. Их руки и ноги заковали в колоду и бросили в тюрьму. Что бы в таких обстоятельствах делали бы мы? Ну, если бы мы и обращались к Богу, то, скорее всего, это, наверное, были бы вопли, да, и просьбы о помощи, избавлении, и спасении. А что, сказано, стали делать Сила и Тимофей? силой Павел, прошу прощения, 16 глава книги Деяний апостолов рассказывает нам, что они стали славить Господа. И что произошло? Землетрясение, двери темницы открылись. Да. Но если вы думаете, что это дело далекого прошлого, подобной истории, то смею вас заверить, что это не так. Приведу две небольшие истории, которые показывают, как музыка действует, ну, уже в более современное время. Об одной истории вы можете узнать, если посмотрите фильм, снятый телеканалом «Надежда», называется «Поющая вера». Там небольшой есть фрагмент, рассказывает о нем, кстати, тетя Павла Филипповича Павелко. Знаете такого? Знаете, да? Вот его тетя рассказывает эту историю. Когда это произошло, она была еще маленькой девочкой. Рассказывает она о нашей сестре по фамилии Реймер. Она была регентом в церкви, то есть руководила хором, вот, но оказалась арестованной, и ее отправили в Якутию на лесозаготовительный участок, ну, в лагерь, собственно, отбывать заключение. В лагере, вы знаете, нет ни выходных, ни проходных, вот, то есть все дни нужно работать. Но эта сестра наша, она в субботу отказывалась выходить работать. С ней беседовали, ей угрожали, над ней там всячески издевались. В конце концов, ее решили расстрелять. Вывели ее, еще там нескольких человек, и да, начали стрелять. И она говорит, что она чувствовала с волосами, как вот вокруг головы ее обстреляли. Вот. Но она не дрогнула, не испугалась, и начальство, увидев такую несгибаемую волю, в конце концов сказала: хорошо, ладно, ты можешь в субботу оставаться в лагере и делать то, что ты считаешь нужным. Ну и что же она решила делать, что она считала нужным? Значит, она в субботу вышла во двор, а там так получалось, женский лагерь был, забор, и через забор был мужской лагерь. Вот она ближе к забору к этому подошла, спела псалом по памяти, вот, провела субботнюю школу для себя, вот, сказала проповедь тоже сама себе, ну вот таким образом провела субботнее богослужение. На следующую неделю, в субботу, значит, она опять вышла на то же место, начала петь псалом. И вы знаете, что произошло? Она услышала, как за забором к ней присоединился мужской голос. И вот так вот уже два голоса зазвучало. Ну, а потом как бы это все пустило определенные корни, да, стало оказывать влияние. И представляете, да, в результате вот этих вот богослужений около 40 человек из женского лагеря и из мужского лагеря в конечном итоге обратились к Господу. И когда они уже, ну, выходили из заключения, да, оказывались на свободе, то они присоединялись к церкви. И еще одна история. Этой истории даже года нету, хотя она произошла от нас географически достаточно далеко. Вот. Произошла она на острове Гаити. Произошла с нашим пастором, адвентистским пастором, молодым пастором, который ехал в конференцию с финансовым отчетом. По дороге его машина сломалась, и ему пришлось воспользоваться общественным транспортом и услугами мотоциклиста. Ну, в бедных странах это достаточно распространенный вид такой транспорта, вот, общественного, мотоцикл. И вот когда он уже почти приехал в районе города Порто-Пренса, это столица Гаити, на них напали бандиты. Мотоциклиста смертельно ранили, а этого пастора взяли тем, чтобы впоследствии потребовать за его жизнь выкуп. И вот его куда-то увезли в неизвестном направлении, привезли, значит, посадили там в какое-то место. Казалось, что он там не один такой, а еще около 10 человек вот таких вот похищенных, как он. Ну и понятно, что все в разном состоянии, да, у всех разные переживания. Вот этот пастор, что он стал делать? Он стал читать 22-й псалом. Он стал читать 117-й псалом, стал молиться, стал петь песни. Вот. Естественно, что похитителям это не нравилось. Они, значит, сначала ему предупреждали, да, потом стали угрожать его. Вот. В конце концов, они решили его расстрелять и повели его. Значит, они вывели его. Один из бандитов взял пистолет, навел на нашего пастора, нажал на курок и осечка. Он второй раз нажал на курок. И снова осечка. Он третий раз нажал на курок. И опять осечка. И вот это обстоятельство, оно привело к тому, что среди бандитов разногласия возникли. Что делать? Кто-то говорил, что нет, надо как бы типа дело довести до конца, надо его убить. Другие говорили, нет, давайте оставим в живых, но потребуем как бы все-таки выкуп. А третьи говорили, лучше не связываться, отпустите этого человека по добру, по здорову. Ну и в общем, вот эта вот третья группа, по всей видимости, возобладала. И в конце концов этого пастора вывезли и отпустили. Вот что делает, да, музыка. Хвала Богу от всего сердца. Нам, конечно, может казаться, что вот те обстоятельства, в которых мы находимся, например, вот сейчас, да, то время, в которое мы живем, место, где мы находимся, это не самое подходящее время, место и обстоятельства для того, чтобы славить Бога так, как нас к этому призывает 150-й псалом. Вот когда мы окажемся с вами на новом небе и новой земле, да, где там ни слез не будет, ни болезней, вот тогда мы так вот и прославим, как в 150-м псалме сказано. А пока что мы будем плакать, вот как в середине книги Псалтырь, вопить, да, и так далее. Но вы знаете, что интересно? 150-й псалом – это псалом, который призывает прославить Господа тех, кто живет вот на нынешней земле. Сейчас, здесь и сейчас. Этот 150-й псалом призывает нас прославить Господа уже сейчас. Не тогда, когда все будет уже хорошо, а уже сейчас. И если вот почитать книгу «Псалтырь», то можно заметить, что это книга, в которой, наверное, больше всего слез, плачей, боли, страдания. Тем не менее, именно эта книга заканчивается вот таким вот призывом. Призывом безусловному, ничем не сдерживаемому прославлению Господа. Если мы с вами сосредотачиваемся только на том негативном, что нас окружает и что мы переживаем, то постепенно наша вера с вами угасает, да, и нас начинает охватывать уныние. Начните хвалить Бога, начните прославлять Его. И вы увидите, как ваша вера, помните, да, мы сегодня утром рассмышляли на субботней школе о вере. Начните прославлять Бога, начните хвалить Его, и вы увидите, как ваша вера начнет расти, крепнуть. И нет ничего лучше определить свое духовное состояние, то есть понять, где я, да, что со мной, как я, чем посмотреть на то, чем полнятся мои уста. Помните, как Иисус сказал в 12 главе Евангелия от Матфея? От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца говорят уста. Итак, наше прославление Богу должно начинаться с чего? Начинаться с послушания. Да, совершенно верно. Но это начало, это не конец, это не цель. Потому что если мы на этом с вами остановимся, мы будем с вами как старший сын из притчи о блудном сыне. Он ведь за свою жизнь сказал, да, не приступил ни разу повеления отца. И в то же самое время он никогда в своей жизни не испытал радости. От чего? От того, что он вместе с отцом. Он отца воспринимал как господина, как хозяина какого-то, и никогда не испытывал радости от того, что у него есть отец, с кем он может быть вместе, с кем он может вкушать пищу, в доме которого он может пребывать. И вот мы тоже можем с вами такими быть, да, как бы исполнять, но никогда не испытывать радости. Поэтому прославление Бога, да, начинается с послушания. Но кульминацией нашего прославления должна стать безусловная, ничем не сдерживаемая хвала, вызванная радостью от того, что мы в доме нашего Отца. Сейчас, когда вы слушаете меня, да, то как бы и размышляете об услышанном, то, возможно, вы ловите себя на мысли о том, что ничего подобного никогда в своей жизни не испытывали. Может быть такое. Так вот, сейчас самое время для того, чтобы обратиться к Господу и попросить вас, попросить, чтобы Он подарил вам такой опыт. Может быть, вы сейчас слушаете меня и думаете, что да, когда-то в моей жизни что-то подобное было. Но это было так давно, что я уже почти об этом забыл. Да? Знаете, когда что-то вкусное попробовали, а потом долго-долго этого не ели, уже почти забыли вкус. Потеряли этот вкус. А так хотелось бы снова попробовать. Самое время попросить Господа помочь вам вернуть это переживание. Ну, а может быть, вы сейчас слушаете меня и делаете вывод, делаете заключение, что это как раз-таки то, что вот вы в данный момент испытываете, что вы в данный момент переживаете. Что ж, замечательная возможность обратиться к Господу и попросить Его, чтобы подобный опыт никогда из вашей жизни не уходил. Чтобы у вас всегда было желание повиноваться Господу и, безусловно, Его благодарить и славить, вне зависимости от того, какие обстоятельства будут в вашей жизни. Помолимся. Наш дорогой и любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот замечательный субботний день, за радость общения, которую Ты даришь нам, за возможность встретиться с Тобою и поклониться Тебе. Благодарны Тебе за Слово Твое Святое, которое касается нашего сердца и помогает нам понять, что же значит жить с песней в сердце. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы наше прославление Твоего святого имени всегда начиналось с послушания Тебе, с жизни, а не со слов. Мы молим Тебя, Господи, чтобы сердце наше было наполнено духом благодарности, а не только наши уста. И мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы словословие наше лилось изнутри, чтобы оно ничем не сдерживалось, ничем не ограничивалось, чтобы это было искренним желанием нашим прославить Тебя и возвеличить Тебя вне зависимости от обстоятельств нашей жизни. Благослови нас, Господи, в этом. Ради Иисуса молим. Аминь.